Вы знаете, та тема, о которой уже заранее был разговор, она звучала таким образом – законы духовной жизни. Я думаю, что, может быть, действительно стоит нам все-таки поговорить о некоторых действительно существующих именно законах духовной жизни. Вы знаете, в нашем или сознании, или подсознании, но преобладает такое чувство, что духовная жизнь – это, знаете, что-то такое, вот чувство, какое-то влечение, что-то неопределенное, что-то неясное, стихийное даже почти, глубоко неверно. Существуют точно так же очень твердые законы духовной жизни человека, как и другие законы, которые наблюдаем мы. Какие? Законов, конечно, немало в нашей человеческой жизни, но две категории из них являются основными. Первые, которые нам очень хорошо известны, с которыми мы сталкиваемся постоянно, это юридические законы, то есть те, которые носят характер каких-то, ну, я бы сказал, определений высшей государственной власти. И они носят характер именно юридический. Что из этого следует? Очень важно. Какая суть? Юридические законы чем характеризуются? Это внешние законы по отношению к нам. И если я умен или хитер, или мне в конце концов везет, я могу, даже нарушив их, избежать. И все, слава тебе, Господи. Украл на 100 рублей, маленькую свечку поставил. На 1 000 000 рублей – толстую свечку, пудовую. Слава тебе, Господи! Главное – не поймали. Такова суть юридических законов. То есть санкции, как таковые, следуют по отношению к человеку откуда? Вот оттуда, извне. Эти законы вполне понятны. Но вот есть и другая категория законов, которые нисколько не менее важна, которые даже мы изучаем отчасти и в школе, когда учимся, это законы природы. Мы как-то к ним относимся так достаточно спокойно, ну, нас никто не будет ругать, никто не будет наказывать. Да. Ну, представляете, я прыгнул с 10-го этажа, ну, кто меня накажет? Кто меня накажет? Интересно. Вдруг я вместо чистой воды буду пить какую-нибудь грязь. Кто меня накажет? Да никто не наказывает меня извне. Оказывается, законы природы – это совсем другое. Это те нормы, оказывается, существования нашего внешнего мира, а мы являемся частью этого мира, частью природы, нарушая которые – мы, оказывается, вредим сами себе. Сами себе никто. Говорят, не прыгай, здесь же 3-й этаж, поломаешь же себе руки, ноги, не прыгай. Прыгнул, сломал действительно себе. Вот две категории законов, с которыми мы, ну, постоянно имеем дело, и знание которых, оказывается, для нас носит жизненно важный характер. Почему приходится об этом говорить? Когда мы говорим о законах природы, то, опять-таки, подразумеваем что? Физику, химию, да, астрономию, ну, биологию, конечно. И совсем забываем, и даже, скажу так, куда-то из сознания даже улетела величайшей важности истина в том, что, оказывается, существуют законы духовной жизни человека. Законы, не просто какие-то там, знаете ли, указания, а нет, законы, нарушение которых столь же, нет, не столь же, конечно, а гораздо более опасно, чем даже нарушение законов как юридических, так и носящих природный характер. Вот это Вот это, если хотите, первая истина, которую изо всей силы проповедует религия. В частности, я буду говорить от лица, естественно, православного христианства. Изо всей силы повторяет и говорит, есть законы духовной жизни, учтите. Как их надо знать? Правда же, очень важно. Ну, хорошо, это Ньютон отделался так очень легко, ему яблоко стукнуло по макушке, и ничего. Ну, видимо, яблоко было небольшое. Ну, и он, может быть, в шляпе был. А представьте, если так чем-нибудь упадет кирпич там со стены? Закон тяготения, Боже мой, оказывается, носит смертельный характер для человека, который оказался в рамках его действия. Вот это мы еще понимаем. А вот о законах духовной жизни никакого представления. Я вам скажу, и это, конечно, катастрофа для нашей жизни. Мы все ахаем и охаем постоянно. Боже мой, то у нас одно, то у нас другое, то такие скорби, то такие несчастья, то, в конце концов, болезни, обстоятельства, и чего только нет. И друг к другу сходимся, и нет конца разговорам. Разговоров о том, как случилось, как это виноваты то, другое, те, другие, третьи и так далее. И даже мысль не приходит подумать, а в чем дело, почему это происходит? Ведь мы же знаем, когда мы ломаем руку или ногу, по какой причине. Знаем. Знаем, почему экологический кризис. Знаем. А здесь почему такое мы не знаем? С чего это такое? У человека уныние страшное, тоска, депрессии. Сейчас вообще уже, говорят, статистика ужасные вещи преподносит, что скоро или уже наступает эпоха, когда болезни именно психического и нервно-психического характера выйдут на первое место. Не сердечные, как это было, или сердечно-сосудистые, а вот уже какие – психические. Видите, сколько людей страдают от депрессий. Боже мой! Причем в мире это катастрофически увеличивается. Какая-то одна статистика, я как-то прочитал, говорит, за последние 40 лет в 10 раз увеличилось количество людей, имеющих те или иные отклонения именно психического характера. То есть не те или иные, а ощутимые, не просто те или иные. Те или иные у всех у нас. Да, особенно друг у друга видим. Здесь и сомнений нет. А это ощутимые болезни. И вот, вы знаете, любопытно, что иногда мы наблюдаем какие-то явления, ахаем и охаем, от чего произошло это, от чего то, то есть от чего и ищем какие факторы, причины, какие ищем? Внешние. Если со мной случилось, я ищу так, кто виноват. Кто, но не я, вы слышите? Я это замечал тысячу раз, не знаю, как у вас, но я всегда сразу ищу, кто виноват. Ну, кроме меня, естественно. Да. И, ну, хорошо, это когда это во внешней жизни моей встречается. Иногда и в отношении внутреннего состояния тоже ищем, кто виноват, что у меня депрессия. Некоторые изощряются до того, что находят вот колдун или колдунья. Ну, тут уже все ясно, конечно. И что тут нужно сделать? Вам тут скажут. Какой-нибудь мудрец, да, лжедуховный, скажет, что читать, какие молитвы, или какие действия, или какой, так сказать, водичкой, или каким маслицем помазать, и все в порядке. И вы будете спокойны. Вы слышите, что сделать извне? Все причины носят внешний характер. Вот, ну, правда же, это же так. Редко-редко вдруг встретишь мысль, когда вдруг человек... А не во мне ли причина? Я недавно прочитал у одного святого подвижника мысль, вообще я вам скажу, удивительную, которая как-то меня особенно поразила. Он пишет, мы по так называемому смирению, на самом деле по величайшему самооправданию, мыслим так, Ну, что мои грехи? Ну, какое имеет значение для всех людей? Ну, какое? Ну, еще в семье, еще, может быть, я могу задеть так своих членов семьи. А вообще? Ну, что я? Помните, как у Маяковского? Так как... А! Как у Маяковского? Голос единицы тоньше писка. Я и не слышу ничего. Так и здесь. Что мои грехи? Правда? Поэтому я могу спокойно относиться. Я не виноват ни в том, что там дальше вне, в нашем обществе, в нашем происходит. И он пишет такие строки, которые действительно, я вам скажу, просто поражают. Он говорит, нередко, даже часто, грехи отдельного человека, отдельного, что меня поразило, я хочу поделиться с вами, отдельного человека имеют роковые иногда последствия для всего общества. Причем не думайте, грехи – это ошибки, там, политическая акция не та, начать войну или не начать войны, да, провести такие-то экономические решения. Нет, нет, не об этом речь идет. Это ошибки, да, может быть, это тоже грехи. Нет, речь идет о другом. Речь идет о личных грехах человека, о которых, может, никто и не знает. Никакого видимого влияния на жизнь не оказывают. Нет, он согрешил против совести своей. Слышите, против совести своей. Он согрешил так, что никто не знает. Или почти никто не знает. И вдруг грех этого человека, единицы, может иметь, он утверждает, и это справедливо, он утверждает, может иметь роковые последствия для всего общества. Можно сказать, ну как это такое, и как это может случиться? Объяснение-то этому можно дать и достаточно простое. С христианской точки зрения. Вы знаете, один и тот же грех по имени, по названию, может быть тем же, по степени зла, которое осуществляется в этом грехе, разница может быть колоссальной. Вы, может быть, те, кто читал когда-то Евангелие, может быть, обращали внимание на удивительные слова Иисуса Христа. «Всякий грех». И дальше говорит, даже грех на Сына, хула на Сына человеческого, то есть на Него. Что такое хула на Него? Знаете, что такое? Непризнание Его. Какой это Христос? Какой это Бог? Кто это такой? И хула на Сына человеческого простится. Потому что хула может быть какого рода? Человек просто незнаком, невежда, воспитан в другой культуре, в другой религии. Ему сказали, что Иисус Христос – это бяка. И все. И он хулит. А дальше поразительные слова. А хула на Духа Святого не простится. Что это такое? Какой Дух Святой? Я понимаю, могу оскорбить человека, могу выступить против, там, не знаю, и народа, и Родины, и я не знаю, что такое, что сделать какие-то преступления. А это что такое? Дух, где он? Вопрос очень важный. Если хотите, в данном случае, о чем идет речь? По объяснению наших авторитетнейших, многих святых, в данном случае под Духом Святым, разумеется, ничто иное, как сознательное противление тому, что я знаю, вижу и, если хотите, поэтому убежден, является истиной. И вот потому-то, что это истина, я и противлюсь этому. Ну, пример, тут нужно привести пример, чтобы это было понятно. Вы помните, когда Синедрион иудейский приговорил Иисуса Христа к смерти? К смерти. После того, как он воскресил четверодневного Лазаря. То есть, когда стало совершенно очевидным, что это не какой-то просто святой или праведник. Даже если хотите, это даже не пророк, а это уже ясно, только Бог может такое сделать. Такого никогда в истории не было. Были воскрешения мертвых? Были. Илья пророк, например. Но четверодневного, о котором родная сестра сказала: «Господи, так он уже смердит». Ну, представляете, это жарище, 40-50 градусов, четвертый день. Объяснений не требуется. Так Синедрион постановил убить Христа и Лазаря как свидетеля этого потрясающего чуда, прямо свидетельствующего о том, что это Мессия, вот тот долгожданный Мессия, который был обещан устами еврейских пророков, которого они ждали уже столетия многочисленные. А если хотите, тот Мессия, который был обещан изначала человеческому роду. И вдруг здесь, убить их. Вот это хороший пример, чтобы понять, что такое хула на Духа Святого. Дух Святой в Евангелии называется часто Духом Истины. Это сознательное противление истине. К чему это говорю? По очень простой причине. Чтобы объяснить, как это такое может грех даже одного лица самым серьезным образом повлиять на состояние всего общества. Пусть там это была небольшая кучка этих судей, которые приговорили Христа к смерти. Понимаешь, это фактически единичные, их немного же было, приговорили. А последствия? А последствия какие были? Какие ужасные последствия, которые предсказал Христос? Вы знаете, что в 70-м году, когда они восстали, то римские армии, три армии сошлись, в кольцо взяли Иерусалим, и начались ужасы, о которых Христос и говорил: от начала мира не было такого. Ужасы. Любого, кто бежал и пытался бежать из этого города, распинали. Иерусалим оказался окруженным лесом крестов. Когда взяли, наконец, штурмом Иерусалим, то представляете, какое было побоище. А в Иерусалиме что было? Голод страшный. Передают даже так, что иногда матери поедали своих детей. Вообще творились ужасы. Действительно, как Христос сказал, от начала мира не было такой скорби. А ведь фактически вот этим грехом против Духа Святого согрешила небольшая кучка людей. Это пример, говорящий о чем? Что действительно существует как существуют какие-то законы духовного порядка, не какие-то, а законы духовного порядка, которые имеют важнейшее значение в жизни как отдельного человека, так и общества, и всего мира даже. Эти законы составляют по крайней мере, знание этих законов, составляет фактически существо знания духовной жизни. Они, если хотите, и являются, может быть, главнейшими вопросами даже духовной жизни. Ибо как можно жить Представьте себе, на другую планету вдруг мы попали и не знали бы, какие там законы. Шагнул, думал, что здесь, так сказать, вот такое расстояние, оказался на километре и попал в пропасть. Надо знать законы. Без знания законов жизнь просто буквально невозможна, как юридических, так и мы назовем природных законов. Так вот, первое утверждение христианства, важнейшее, существуют законы, законы незыблемые, непререкаемые, которые нельзя никак переступить. Напоминаю, юридические законы еще можно обойти, и мы то и дело слышим. По радио там слышим, да, как обходят или пытаются обойти юридические законы, как там убегают от суда, или как их ловят, судят и так далее. Но все-таки многие убегают. Ловят-то там, наверное, не знаю, какой процент, хорошо бы узнать да, где-то такое, сколько, какой процент попадается. Ну, можно сбежать, а от природных законов никуда не сбежишь, потому что мы сами – это и есть природа, это часть. А суть этой нашей природы составляет именно дух человека, его духовная жизнь. И поэтому знание их, этих законов, чрезвычайно важно. Какие же это законы, интересно? Что это за законы? Соблюдать надо? Надо, если хочешь себе добра. Не хочешь, ну, пожалуйста, прыгай с пятого этажа, пожалуйста. Пей грязную воду. Режь, кали себя, если хочешь. Ходи по гвоздям. Плевать мне на все законы, я и по гвоздям пройдусь, правда? Что мне говорят, что нельзя ходить? И по раскаленной сяду на раскаленное железо. Правда? Едва ли такого мы найдем. У нас часто ведь кожа умнее головы. Голова наша может все оправдать, а вот кожа никаких оправданий не признает. Вы представляете, начинает так вопить, что человек подпрыгивает. Ах, сел не туда. И все ясно, вопрос окончен. Так вот, законы духовной жизни. Я вам скажу, что их, как и в природном мире, немало. Вы посмотрите, то и дело. Ну, конечно, может быть, не так уж скоро, как можно выразиться, но открывают эти законы, ученым присуждают Нобелевские премии, о них говорит весь мир. Боже мой, да, открыл какой-то закон. А вы слышали, чтобы кто-нибудь открывал, сказали, вот закон духовной жизни открыл, и ему Нобелевскую премию? Я не слыхал. Чего-то такого нет? Вы подумайте, это что ж такое? Интересно. Это значит непризнание? Значит, полное неведение? Странно. Так что, человек только скотинка двуногая, и все? Как сейчас мне принесли книжку, я возмущен. Да, вот тут окна, конечно, я чуть на стенку полез. Книжечка для детей, называется «Права», а вот дальше вы себе представить не можете, что написано. «Права детенышей». Не детей. И вся книга непрерывно. Детеныши, детеныши, детеныши. «Права детеныши». Почему это бессовестный этот... Автор говорит, есть детеныши у зверей, есть у птиц, да, есть у человека. И дальше все непрерывно пишет права детенышей. Это, я не знаю, это уже докатится до предела. То есть, люди, вы понимаете, кто вы? И ваши дети поняли, кто? Поняли? Вот мы вам долбили вам, что человек произошел от обезьяны. Вы никак понять не можете. Никак. Ну вот вам теперь знаете, что ваши дети – детеныши, а не дети. Такие же, как у поросят, у котят, у собак и у кого прочего. Какие оскорбительные вещи издаются. Вот здесь уже говорить о каких-то духовных законах смешно. Какие законы духовные у собаки или у кошки, правда? У котят или щенят. Я почему делаю это отключение, хочу отступление, да, хочу обратить внимание, непрерывно идет, непрерывно, это же не десятилетие, уже столетие идет целенаправленная кампания. Какого рода? Убедить человека, что вы все-таки скоты, а не люди. И поэтому первостепенная важность вашей жизни – это что такое? Что такое? Вот это материальная жизнь. Понятно или нет? Материальная. И больше ничего. Ничего нет на свете больше. Никакого духа, никаких духовных ценностей. А если духовное – хорошо, примем. Это что такое? Это эстетическое развитие. Это интеллектуальное развитие. Это познавательный уровень человека. Это культура поведения, это духовный, вы слышите? Духовный. Если я ученый, значит, я духовный. Если я музыкант, значит, я духовный. Вы подумайте. Но не вздумайте при этом забраться в мою душу, ибо если только вы мне, великому композитору, или ученому, или писателю, или поэту, забрались бы вдруг, или политику, вдруг бы забрались в мою душу, то вам бы никакая верьянка не помогла бы. Тут же в обморок упали от той духовности, которая там у меня живет. Только христианство не стесняется и говорит об этом. Духовность в чем заключается? В чем заключается? Когда мы говорим «духовность», то мы что подразумеваем, что на плане вот задним стоит? Бог есть Дух, и духовность – это степень уподобления вот тому Богу, о котором говорит христианство. Я это сделал отступление, чтобы теперь сказать, что же оно говорит. Потому что именно здесь мы находим самый первичный и самый фундаментальный закон жизни, если хотите, мира, ну, человечества, человека, прежде всего. Приходится постоянно вот, говорить о том, что только христианство открыло этот фундаментальный закон. Если бы тут были люди, ну, далекие от христианства, они бы могли скептически улыбнуться, мол, каждый кулик свое болото хвалит. Извините, давайте только подумаем и посмотрим. И посмотрим, что это, что оно говорит. Вот постоянно приходится повторять. Вы знаете, что весь религиозный мир, весь дохристианский, включая даже всю ветхозаветную религию, богооткровенную, но которую, как апостол Павел писал, что это только тень грядущих благ, а не самый образ вещей, только тень. Сравните тень и с человеком. Ну-ка, как, разница есть? Ну, наверное. Так и Ветхий Завет – некая только тень грядущих благ. Так вот и здесь я хочу сказать, все дорелигиозное, все дохристианское сознание, то есть все человеческое сознание, поскольку весь мир об этом говорит историческая наука с полной определенностью. Весь мир был религиозным. Как уже верили? Вопрос другой. Но это, я вам скажу, это поразительное явление. Даже когда спор идет о том, ну, не спор, а исследования идут, когда же возник человек, ну, когда он возник? Даже когда говорят вот так о неандертальцах, это примерно 100 тысяч лет тому назад, и даже исследователи что при этом отмечают? У них уже был какой-то религиозный культ, Но они называют солярные, а солярные называют солнечные, потому что находят такие культовые сооружения, лучше сказать, которые совершенно очевидно носят культовый, то есть религиозный характер. Вы знаете, и до сих пор, даже в эпоху, когда атеизм вышел на арену истории, а это особенно проявилось во Франции в XVIII веке и дальше, бросились в поиски нерелигиозных народов и племен. Результат нулевой. Ни одного народа не нашли. Но что там сейчас? Еще в дохристианскую даже эпоху. Первоначально христианские, первые исследователи, посмотрите, Плутарх, например, Цицерон, что они пишут? Вы не найдете ни одного народа, пишут они, в котором бы не призывали имени богов. Найдете города без стен, без укреплений, найдете племена без монет, без денег. Так, но ни одного народа не найдете без призывания имени Бога. Это же поразительное явление. Поэтому, когда я говорю, что в дохристианскую эпоху все народы, все были религиозными, то что можем отметить в связи с этим? Очень, я бы сказал, не любопытные, а чрезвычайной важности особенности. Все религии и все народы понимали своих богов или Бога в лучшем случае, потому что в худшем и говорить нечего там. Богов наделяли всякими страстями, я не знаю, чем только не наделяли. Всем, чем угодно. В лучшем случае слово «Бог» ассоциировалось с понятием справедливости. Справедливости – высшая категория. Справедливость. А что такое справедливость на самом деле? Ведь это понятие влечет за собой нечто иное, как такое понимание в отношении к человеку, что божество, с одной стороны, одних наказывает, других награждает. Это с одной стороны. С другой стороны, и сам человек тоже, он, следовательно, если он правильно следует богам, он благоденствует. Если он нарушает их волю, он страдает. И вдруг христианство, то есть что значит христианство? Зачем употреблять это слово общее? Лучше надо сказать прямо. И вдруг 2000 лет тому назад пришел, давайте пока будем говорить, человек, некий человек Иисус, родившийся в иудейской среде, который по самой культуре и воспитанию знал только иудейские законы, который не имел никакого образования окружающих народов, я обращаю на это внимание, то есть образование какого? Ну, взять тех же знаний древнегреческих и древнеримских философов. Нет, ничего не имел. Нигде это не прослеживается ни на одну йоту. Более того, о нем даже говорили, что он не книжный. Говорили так, откуда он знает Писание, если не учился? Даже иудейского не знал, то есть Библии ветхозаветной. И вдруг этот человек заявляет, что Бог есть любовь. Не справедливость, а любовь. Мы привыкли, к сожалению, к этому и даже часто не понимаем всего этого потрясающего смысла, который содержится в этом слове. Несправедливость Бог есть, не судья, который оценивает все поступки людей и, соответственно, действует в отношении их. Нет, нет, а любовь. Какая любовь? Об этом объясняется. Какая любовь? Это не безумная, как иногда, кого мы любим, там все прощаем. Кого не любим, придираемся к каждой мелочи. Безумная. Нет. Нет, не это неправедное, а праведное, то есть правильная любовь. Вы слышите, справедливость, оказывается, какой категории? Подвластной. Подвластной чему? Вот этому первоначальному и высшему значению слова «любовь». То есть, что значит «желающий и делающий только благо для человека». Не наказание, как месть. Ты вот это сделал, так вот тебе. Нет. Не наказание. И если ты сделаешь что-то, кажется, правильное, это не награда, а это естественные свойства, оказывается, человеческой души, человеческой жизни. Оказывается, вот, оказывается, что такое, оказывается, высшее понятие, которое существует в христианстве и вообще в истории, что такое любовь. Это, оказывается, высший закон бытия, высший закон всего существующего и человека прежде всего. Самый фундаментальный закон – это закон любви. Он просто есть. Бог есть. Он есть. Вы представляете, какие следствия из этого проистекают? По-моему, совершенно очевидно. Самое простое, элементарное и понятное – как закон тяготения мы не имеем права нарушать. Право какого права? Не право. А если хотим себе пользы? Так и здесь тот, кто хочет быть счастливым, тот, кто хочет иметь вот счастье, повторяю еще раз, иметь благо, если хотите, для себя, тот должен изучать, что это такое за любовь, как это мне относиться с любовью ко всему и ко всем, чтобы, не дай Бог, не наступить на какой-нибудь ржавый гвоздь и не получить не только воспаление, а, может, заражение крови и умереть. Вот основной закон бытия. Из него очень серьезные следствия проистекают, которые важны в жизни каждого человека. Ну вот я тут взял и хотел вам просто показать, как даже святые отцы говорят об этой справедливости и любви. Вот тот же, например, Исаак Сирин, один из самых выдающихся святых отцов, очень глубоких такой, вы знаете, это просто у него потрясающий философский склад ума. Так он писал даже, он говорил, милосердие, то есть любовь и правосудие в одной душе, то же, что человек, который в одном доме поклоняется Богу и идолам. Вот это да! Слушайте, а я думал, что справедливость – это очень... А и оказывается, любовь и справедливость в одной душе – это все равно, что поклоняться в одном доме Богу и идолам, то есть истине и лжи. И дальше он пишет, как сено и огонь не терпят быть в одном доме, так правосудие и любовь в одной душе. Вот это уровень. Оказывается, мы должны относиться не по принципу только справедливости, и тогда это будет сено и огонь, а по принципу любви. То есть, что значит, повторяю еще раз, желание добра каждому человеку. Каждому человеку. Почему каждому? Христос даже говорит такие вещи, которые, ну, буквально просто кажутся неприемлемы на первый взгляд. Любите врагов ваших. Но это же уж слишком вообще. Как это любить врагов ваших? Что это такое? Во-первых, что такое любить? И, во-вторых, как это можно? Что из этого следует? Очень интересно, я вам скажу, заповедь, которая часто, ну, просто как-то недопонимается. Что значит любить врагов? Во-первых, хочу объяснить, что само понятие любви у нас одно слово, к сожалению, вот русское. А на самом деле вот там, когда, если бы мы могли читать, так сказать, подлинник Евангелия, это в греческом, на греческом языке, то там в греческом языке очень много есть оттенков любви, и каждое слово выражает, каждый термин выражает ту или иную специфику любви. И вот самое главное из них – то, что надо обязательно знать всем и каждому. Самое главное, когда Христос говорит «любите врагов ваших, добро творить ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть», он употребляет греческое слово «агапи», которое означает ничто иное, как просто избегать делать зло кому-либо. Зло ради зла. Если хотите, желать всем добра. А желать добра, вы знаете, можно по-разному. Можно очень по-разному, разные формы имеет. У человека постоянно приходится говорить, аппендицит. Как возлюбить его? Ну, конечно, операцию надо делать, а не более утоляющие таблеточки давать, сказать, вот тебе хорошо, хорошо, вот, ну, вот видишь как, вот тебе еще таблеточку, и на тот свет. Вот видите? Агапия – это просто желание, мы не должны иметь ненависти ни к кому, даже к врагу. А еще почему не должны? Почему не должны? Оказывается, существует закон такого рода. Зло, существующее в душе, неважно к кому и почему, зло именно, является ничем иным, как раной, которую человек наносит сам себе. Злоба – это нож, который вонзает человек в свое сердце, ибо злоба в сердце. Поэтому люби врагов, не рань себя ты этой злобой. Люби в каком смысле? Не желай ему зла. Зла не желай. Поступи, если хочешь, по справедливости, ибо справедливость – это низшая планка нравственности. Слышите, низшая, самая низкая. Да, это уже нравственно – поступить по справедливости. Но поступи, когда это касается дела, особенно общественной жизни. Тут необходимо совершенно. Но не желай зла никому, ибо желание зла наносит удар по твоему собственному сердцу. Это вот знание этого очень-очень важно. Ну, всегда приходится там приводить пример. Кого-то человек ненавидит, а ему и море по колено тому. А этот весь содрогается от ярости. Кто страдает? Ты ненавидишь, ты страдаешь. И что, тебе это нравится? Врачи говорят, не расстраивайтесь, не возмущайтесь. А то у вас может быть инфаркт, у вас может быть инсульт, у вас давление повышается. А как это можно? Слышите? Даже в плане чисто вот жизни, обычной, органической жизни, И то, оказывается, как вредно ненавидеть кого-нибудь. Кому вредно? Мне. Мне. Ты хочешь себе зла? Ну, ненавидь, пожалуйста. Хочешь себе зла? Ну, завидуй, зеленей, как лист березовый. И что ты от этого получаешь? Законы-то какие интересные. Оказывается, что в душе человеческой происходит вот то, что является самым важным для человека. Человек наказывает себя. Не Бог наказывает меня, когда я завидую. Не Бог, а я. Не Бог наказывает меня, когда я лукавлю, лицемерю, обманываю, лгу и так далее. Когда я гордо смотрю на всех с высоты, когда я тщеславлюсь и так далее. Не Бог наказывает, не внешний закон, не юридический закон, а человек наказывает себя сам. Оказывается, центром жизни в человеке является он сам. И не приходится удивляться, когда Христа спросили о Царстве Божьем, он сказал: «Царство Божие внутри вас есть». То есть Бог оказывается где? Внутри, а не на какой-то планете существует. Это не какое-то внешнее существо, которое смотрит на тебя и думает, чтобы тебя наградить или наказать. Это великий закон духовной жизни человека. Как важно знание его! Только понуждая себя всячески, не давать свободу своей злобе, своей гордыне, своему эгоизму, только таким образом я, оказывается, могу уберечь себя от того зла, которое я могу нанести себе. Уберечь себя. Вы знаете, в духовной жизни постоянно подчеркивается, что одним из основных положений ее является то, о котором сказал Христос. Царство Божие приобретается усилием, усилием, и делающий усилие находит его. Каким усилием? Это же не захват же. Каким усилием? Вот борьбой со всем тем, что противоречит принципу любви. Ты желаешь зла, ты делаешь зло себе. Ты обманываешь человека, ты обманываешь себя. И так далее. Вот, оказывается, какие интересные следствия проистекают из вот этого положения. Так вот, я вам сказал, вот это агапи, то есть любовь, она распространяться должна на всех, без исключения, даже к врагам. А есть и другое. Есть другое греческое слово, оно звучит так – диафесис. Это любовь редкая. Это любовь только к отдельным людям. Вот здесь эта любовь носит совершенно другой характер. Посмотрите, как влюбленные. Речь идет не об этой любви, когда Христос говорит: «любите всех, в том числе и врагов». Говорит только об агапе, мы не должны желать зла никому. А диафасис – это уже особая категория, которая не является заповедью. Это совсем другое. И это, если хотите, высшая ступень, которой никто не призывается специально. А как понять «любить, как самого себя»? Возлюби ближнего, как самого себя. Ведь это же прямо сказано. И это действительно является своего рода утверждением, исходящим от самого Бога, а не от кого-нибудь же. Как можно любить себя? Что это значит? Эгоизм? Нет. Ну, вещь-то достаточно, кажется, очевидная. Мы же не хотим, чтобы нас осуждал кто-нибудь, что на нас клеветал кто-нибудь, чтобы рассказывал о наших ошибках каких-то, тем более о наших промахах, недостатках. Правда же не хотим? Не хотим. Ну так вот так и относись к другим людям. Не рассказывай о них. Слыхали? Как у него-то? Как она-то? Не хотим? Не делай. Почему? Опять по той же причине. Опять той же, та же самая причина. Это закон духовный. Любое дурное чувство, которое исходит из нашей души в отношении кого бы то ни было, оно ранит прежде всего самого человека. Нужно вот это... Это один из важнейших законов. Как бы это важно понять, что грех – это есть рана, которую мы наносим себе. И не надо согрешать против кого-нибудь. Это против кого-нибудь согрешать – это значит ходить по острым гвоздям. Человек, ты хочешь по гвоздям идти? Нет. А зачем тогда так делаешь? Это равносильно. Тем более говорят, а теперь все равно. Теперь все равно. Наткнувшись на один гвоздь, он говорит, теперь все равно, могу идти дальше по гвоздям, да. Ну-ка, вы слыхали вот такого человека, такого умного? Чтобы, наткнувшись на один побежал по всем гвоздям. Вот это очень важный закон нашей жизни. Поэтому кто хочет себе блага, кто хочет душе своей какого-то мира, кто хочет счастья, если хотите, не делай, не только не делай зла другому человеку, а не мысли по отношению к нему, не чувствуй, держи себя. Царство Божие, то есть вот это величайшее благо, приобретается усилием, то есть борьбой, а не просто так скатывается человеку. И, кстати, самое главное, что есть в человеке, это его, что такое, стремление, это понуждение, это борьба со всем тем грязным и низменным, что есть в его душе. Должен бороться, оказывается, с этим, противостоять этому. И таким образом приобретается то величайшее благо, которое мы называем, если хотите, счастьем. Вы знаете, законов, я бы сказал, достаточно много, но вот еще об одном, по крайней мере, хотя скажу, да, может быть, стоит сказать. Как-то Христос в одной из своих проповедей сказал, не заботьтесь о том, что есть, что пить, во что одеться. А заканчивает это свое слово, интересно. Но ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Интересно. Это что, мы должны без... как тунеядцы были или кто, я не знаю. Если не заботиться о том, что не есть, не пить, а стремиться к Царству Божию, к чему? Как бы попасть в рай? Вы знаете, можно примитивизировать все, я не знаю, до бесконечности. О чем идет речь? Речь идет об очень серьезном вопросе, который вот для нашего времени, мне кажется, приобретает особенное значение, приобретает особую остроту. Идет постоянная вот эта вот борьба в человеке, как бы сказать, двух начал. Одно – начало совести, стремление к правде, ну, к истине, к любви. Ну, есть же это. И с другой стороны, это стремление к этим земным приобретениям, к земным наслаждениям, которые очень хорошо были выражены одним святым. Это назвал три страсти, которые действительно унижают человека. Это сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. И вот это вот идет, это настолько сейчас сильно идет кампания, Это когда всю суть человеческой жизни сводит именно вот к этому. Посмотрите рекламу, что творится. Только об этом идет речь. Неважно, не считаются ни с какими ценностями, ни о какой совести не идет речь. Да. Деньги, а не совесть. Деньги, а не истина. Деньги, а не правда. Деньги, я вам скажу, а не религия. Деньги, а не вера. Это вообще, вы знаете, идет страшная, страшная, ударная, черная, вот эта грязная идет волна. Кстати, идет Запад уже давно погряз в этом. Да. И идет на Россию. Я помню, как игумен Никон Воробьев говорил: не дай Бог, если Россия откроет границу с Западом. Нас захлестнут этой грязью. Грязью какой? Материализма. Грязью мистической, всяких сект, всяких оккультных явлений и так далее. И действительно, посмотрите, открыли границу, и мы видим действительно, что происходит. Посмотрите, как покоряются постепенно, просто подминают под себя вот эти вот вещи. Действительно, сластолюбие, сребролюбие и славолюбие как таковые. Идет борьба внутри каждого человека. И вот тут хочется обратить внимание на что. Самым, может быть, первичным, ну, одним из основных законов человеческой жизни является следующий факт. Факт, что духовное состояние человека определяет в конечном счете все его поведение, все направления его деятельности, все основные его идеи, весь характер творчества, духовное состояние человека. Что подразумевается под духовным состоянием? Мы уже сейчас говорили, что можно, кажется, быть и образованнейшим человеком, и глубоко развитым, и этичным в своем, кажется, поведении, и в то же время вся его душа может быть наполнена вот этими тремя рогами. Образованнейший человек, культурнейший человек, эрудиция колоссальная, и весь в сластолюбии, сребролюбии, славолюбии. То есть его, а душа человека оказывается пораженной вот этими вещами. И когда она поражена этим, весь характер и все направление его жизни идет в этом русле, а не в каком-либо другом. Христианство призывает освободиться от этих идолов. Именно идолов. Не поклоняйся идолам, поклонись истине. Дух творит в себе все соответствующие формы. Это очень важно. Именно духовное состояние человека, оно определяет всю его жизнь человека и общества, и народа. Вы знаете, в конечном счете складывается ведь, знаете, как вот, плюс-минус, плюс-минус и результат. Так и в человеческом обществе, так в народе, в конце концов, происходит, постоянно происходит, некое суммирование положительных и отрицательных вещей, которые и определяют все формы нашей народной жизни. Это очень важно знать. Совсем не случайность это происходит, когда разные конфликты, мятежи, всякие неурядицы, всякие политические, там, я не знаю, что, дрязги, экономический кризис. Это совсем не случайно. Все обусловлено в конечном счете духовным состоянием нации. А это духовное состояние нации определяется из чего? Плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус и идет. Определяется из наших составных вот элементов, каждым из которых является каждый из нас. Что составляет самую суть этого, я бы сказал, духовно верного состояния человека? Вы знаете, если попытаться говорить просто, то самую суть именно верного состояния человека составляет понимание того, что я все-таки совсем не тот, кем я должен быть. Это не заглушенный голос совести. Это все-таки стремление к какой-то святыне и чистоте. Это осознание, что я, повторяю опять, это осознание, что я не такой. Это то, что на языке аскетическом, и что иногда пугает очень многих людей, не понимающих этого слова, но оно имеет глубочайший смысл. Это то, что на языке религиозно-аскетическом именуется некое смирение хотя бы. Потому что существует закон, удивительный, истинная, правильная любовь, возможно, только при наличии вот этого вот чувства смирения. Объясню, ну, хотя бы кратко. Когда я вижу, какие у меня недостатки, и когда я вижу, что меня не тронь, иначе пойдет вонь, простите меня за это, то я отношусь и к недостаткам других людей с большим великодушием. А что такое с великодушием? Разве это уже не любовь? Это уже любовь к человеку. Я не буду рассказывать о его тех-то и тех-то делах. Я не буду осуждать, да мне стыдно осуждать, когда я вижу самого себя. Вот этим элементом, самым необходимым в духовном отношении человека, является все-таки, если хотите, употреблю термин, ну, совершенно несимпатичного мне человека, Фрейда, да, самоанализ. Некое самонаблюдение, некий самоанализ. Я бы сказал, вы обратили внимание, когда Христос только пришел, первыми его словами какие были? Покайтесь. Тот человек, который не видит причины к покаянию, то есть, который не видит себя только хорошим, это ужасный человек, это мертвое уже существо. В нем и гордыни, и тщеславие, и все прочие страсти развиваются. Так вот, дух в лучшем случае, в самом, я бы сказал, глубоком, чем определяется? Все-таки вот этим наблюдением за собой, пониманием того, что я не тот, кем я должен быть. Если хотите, отсюда проистекающим вот этим смирением, не смиренничанием, да, а смирением, то есть пониманием, кто я есть на самом деле, и соответствующим отношением ко всем другим людям. Вот это духовное состояние, оно в высшей степени важно. И, кстати, скажу вам, что наш народ в наибольшей степени обладает этим свойством. Мы всегда чувствуем, что мы, ну, еще не те, далеко не те, кем мы должны быть. Далеко не те. Иван Васильевич Киреевский, это один из выдающихся философов XIX века русских, писал, а западный человек всегда доволен собой. Доволен своим нравственным состоянием. Единственное, о чем он мечтает – как бы показать себя, чтобы все увидели, каким надо быть. Каким надо быть? Таким, каким являюсь я. Так он описывает. Наш человек в этом отношении еще имеет. Но нет такого народа, который нельзя было бы развратить. И избави Бог, если мы пойдем сейчас под влиянием этой западной грязной волны, пойдем по пути вот этих трех жутких страстей, сластолюбие, сребролюбие, славолюбие, в результате потеряем, а это закон, потеряем вот это видение себя, понимание того, кто мы есть на самом деле, и потеряем важнейшее в человеческой душе – способность любить. Ой, русский народ всегда отличался способностью любить. Вы знаете, всегда, это удивительно. Я помню, в Германии однажды был вечер у нас, и встает один старый немец и говорит: «Я был в плену в России». И вот однажды мы проходили, пленные немцы, через деревню. Вышли люди, женщины в основном. Мы уже, говорит, стали прятаться и сжались. Сейчас нас побьют камнями. Потому что они смотрят, они что-то в руках у них есть. А они хлеба нам дали. Мы были потрясены. Этот немец заплакал. Заплакал. Говорит, такого я никогда нигде не встречал и, думаю, не встречу. Говорит, какой русский народ. Вот если мы хоть немножко будем сохранять это, если не будем терять, не поддадимся этой ужасной западной грязной волне дикого материализма, дикого, который убивает в душе буквально все на свете, то я думаю, что мы сохранимся. Сохранимся тогда. Ну, я сказал только об очень немногих законах, еще их целый ряд и множество, как и в окружающей нас природе. Но это другой раз. У нас еще время, перспектива жизни у нас же бесконечная, правда же? И мы еще поговорим и поговорим. Ну, хорошо. Спасибо. Теперь, если есть какие-то у вас вопросы уже другого, наверное, порядка, то пожалуйста.
Ну, вопросов очень много. И, наверное, вот после такого завершения лекционной части мы, прежде всего, Алексей Ильич, попросим вас об этом продолжении. И будем надеяться, что оно будет в каком-то обозримом будущем, что пройдет меньше, чем вечность, и это продолжение состоится. А теперь давайте перейдем к вопросам. Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, почему мы молимся, читая ветхозаветные псалмы? Ведь в них много агрессии к врагам, видимым и невидимым. Не противоречит ли это евангельской заповеди о любви к врагам?
Вы знаете, в чем дело? Я уже упомянул вам, что апостол Павел говорил, что Ветхий Завет – это своего рода тень или прообраз, или образ того, что должно быть. Образ. Знаете, как вот некая притча, как аналог. И все эти выражения о ненависти, о отмщении, когда Богу даже приписываются такие выражения: «Мне отмщение, я вас дам», то есть «я сам отомщу» и так далее. Все эти выражения понимаются в христианстве в переносном смысле. Каком? Что все это относится не к врагам людям, а к врагам духовным, духам. Как об этом пишет апостол Павел, наша брань, наша война не к плоти и крови, то есть не к людям, а к духам злобы поднебесным. И действительно, вы правы, что человек, не знающий этого, он может действительно с удивлением слышать, с какой стати. Помните, например, Великим постом на реках Вавилонских: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Ужас какой! В Ветхом Завете для них это имело прямой смысл, к сожалению. Для христианства это смысл совсем другой, духовный смысл. Каких врагов, каких младенцев? Объясняют это. Как только появилась злая мысль, не развивай ее ни в коем случае, тут же отбрасывай, тут же, иначе потом все, ты не остановишься. Этот младенец тут же вырастает и уже тебя хватает и делает рабом. И ты весь себе места не находишь, мечешься от этой злой мысли, которая у тебя возникла. Тут же побивай младенцы твои. Какие? Камень? Под камнем, разумеется, Христос. То есть во имя Его помни о том, что этими злыми мыслями я себя наказываю, себя уничтожаю, себя мучаю. Разбивай, пока не поздно. Именем Христовым, если кто может, молитвой и так далее. Не давай волю. Так вот, действительно, в нашем богослужении очень много этого ветхозаветного элемента. Взяли просто, взяли оттуда уже, как уже канонические тексты, взяли и использовали. Но, к сожалению, вот у нас просвещения-то такого нет, чтобы вот так вот школа, пришли и сейчас сказали, вот видите, видите, да, вот на реках Вилонских, понимаете что? Да, когда-то было, имело прямой смысл, ужасный. Сейчас это имеет смысл, оказывается, духовный. Вот так. А в отношении Бога – это же так называемые антропоморфизмы. То есть, когда… Ну, как Бога представить себе? Ну, и человекообразно. И представляют, у Бога десница, правая рука, у Бога левая рука. Да. Помните первые строки Библии? Адам спрятался от Бога. Вы представьте себе, ах, бедный Бог! Где ты, Адам? Ну, где же Богу знать, где Адам? Ну, вы понимаете? Все это вот такие антропоморфизмы, да, за которыми скрывается смысл совсем не тот, не примитивный. Это для ребенка смысл. И очень жалко, если мы будем понимать Библию по-детски. Что прилично ребенку, то неудобно для взрослого. И вот мы должны знать, что смысл всех ветхозаветных, в частности, и псалмов, совсем не в прямом их значении, а в переносном, в духовном, в духовный. Здесь смысл всюду подразумевается. Вот так.
Глава 20 от Матфея. «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или детей ради меня, имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». При каком состоянии, духовном или социальном, может быть исполнена эта заповедь, особенно в отношении слов «оставить отца, мать и детей»?
Каждый человек оказывается в такой ситуации. Если он верит, что есть вечная жизнь, что есть вечное воздаяние, что эта жизнь земная является только подготовительным этапом к бесконечной жизни, подготовительным, но никак не самоцелью, то он должен соответствующим образом и оценивать свою земную жизнь и деятельность. И вот, если... Например, та же мать, та же отец. Мне, кстати, рассказывали очень любопытную вещь. Одна из Финляндии мне девушка рассказывала. Мать говорит ей, что ты ходишь каждое воскресенье на службу? Ну, сходи на Пасху. Ну, ладно, Рождество. То есть, наоборот, на Рождество. Там важнее Рождество, конечно. На Пасху. И все. Чего ты каждое воскресенье ходишь? Чего тебе там делать? Брось ты вообще всю эту ерунду. Как тут быть? Видите, что поставлено? Под словом «ненависть» здесь говорится, возненавидеть отца и мать, не злоба же, совсем нет. А речь идет о чем? Человек, не потеряй смысла своей жизни, смысл твоей жизни в жизни, а не в смерти, который вот-вот миг, и эта жизнь окончилась. Причем никто не знает, когда. Не миг. Это миг. Это жизнь, это действительно миг. В каком возрасте, не спросите, да. Как вы, помните? Да, помню. Ну и как? Ну, как сон прошло, и все. Есть сны хорошие, есть сны плохие. как сон пролетело. Вы слышите? Так вот и возникает вопрос. Если человек действительно искренне верующий, и он убежденный, верит, что эта будущая жизнь есть, и что именно благо человека в этом состоит, то он должен, конечно же, в данном случае выбирать. Если мне скажут «или-или», или ты бросаешь это свое, это заблуждение, твою эту церковь и этого Христа, вот, или пошел вон. Так? Понимаете, перед чем? Вот о чем идет речь. В каком смысле ненависть, а не в том, чтобы причинять какое-то зло там, родителям и так далее. Человек, если христианин, он с своей стороны должен, насколько может, постараться, конечно, убедить или, по крайней мере, постараться объяснить и понять, и сказать, ну, вы не веруете, ну, пожалуйста, это ваша воля, а я верую, я уважаю ваш образ жизни, ну, пожалуйста, не мешайте и мне тоже жить по-христиански. Но бывает так, что нет, ты идешь в церковь, а я пойду на дискотеку. Ну, раз, другой. Потом с дискотеки уже оказывается у нее там и... или у него там. Вы знаете, два направления жизни, которые несовместимы, почти невозможно совместить. Вот о чем и говорит Христос. Вот он говорит о какой ненависти, и вот говорит о какой любви. Если кто возлюбит отца или мать больше, чем меня, не достоин быть моим учеником. Конечно. Это что за верующий человек, который верит в вечную жизнь, и готовы ее променять на что? На миг вот этого существования. Странно. Так ты во что веришь? Во что тогда ты веришь? Непонятно. Так вот, когда можно это не противопоставлять, да, это и надо сделать. Это и надо сделать. Надо постараться, насколько возможно, убедить. Постараться, по крайней мере, тогда не противоставлять, не противостоять друг другу, если это возможно. Но вы сами знаете, иногда это невозможно бывает. Ну и тогда что делать? Тогда, конечно же, я должен человек предпочесть вечность, а не то, чтобы сохранить на какой-то миг, отказаться, то есть от веры, отказаться от убеждения, отказаться от того, что является истиной для меня. То есть противостать против этой истины фактически. Вот о чем идет речь. Вот так. Так что здесь смысл такой очень серьезный.
В беседе с Мотовиловым о цели христианской жизни преподобный Серафим Саровский говорил: «Лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Враг научает творить добро ради добра, не обращая внимания на благодать им приобретаемую. Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как правильно делать добрые дела, чтобы они были только ради Христа? Чем отличается доброе дело, сделанное ради Христа, от доброго дела, сделанного для одного добра, а не ради Христа?»
А тут нищих идешь, там довольно много бывает подчас. Да. Можно дать копейку одному, другому. Можно не давать, конечно, а можно и дать. А вы знаете, как по-разному можно дать и по-разному помочь человеку? Наша психология подчас такая. Мы думаем, что Богу очень нужно, какую свечку мы поставим, кому что мы сделаем и дадим, какие стены мы построим, какой купол позолотим, сколько вычитаем мы молитв, как будто Богу это все нужно. Ему ничего не нужно. Ему не нужно. А что же нужно? А что нужно любви? Когда человек вот любит, что он ждет? Он ждет только ответной любви. Больше ничем ее вы ничем не замените ее. Так вот, и в данном случае то доброе дело, которое делается ради исполнения заповеди. Что такое заповеди? В вот меня любит вот тот-то, я знаю. И я могу свою проявить ответную любовь только как? Исполнив его желание. И я только ради этого это сделаю, не ради чего-нибудь другого. Мне не важно, что, кто обо мне что скажет. Хвалить будут меня или ругать меня будут. Я люблю то, что я хочу этому любящему меня человеку, так хочу ответить любовью. Чем? Исполнить его просьбу. Вот это бескорыстный будет. А могу исполнить? С расчетом. Я тебе, ты мне. Это мы очень делаем очень часто. Еще бы. Вот с этим человеком надо познакомиться. Да, через него можно и много сделать. Вот здесь я жертвую вот столько-то. И на стене храма табличка. Трудами такими-то, благочестивейшего и такого-то человека построен этот храм. Слава тебе, Господи, да. То есть, вы слышите, как можно делать? Можно делать добро, так называемое, ради тщеславия, ради расчета, ради славы. Все это не ради Бога. Все это негодные побуждения, о которых стыдно бы даже и говорить в человеческом обществе. А можно делать совершенно бескорыстно. Бескорыстно. Только по любви, например, по благодарности. По благодарности то же самое. То есть никаких задних мыслей у меня нет. Так вот это вот деяние, которое делаем мы действительно, действительно, вот ради Бога. Я знаю, что я знаю, кто я, и мне не надо говорить. Дрянь. Ну, хоть маленькое дело я сделаю, Господи, прости меня, хоть я проявлю хоть маленький знак, знак исполнения заповеди Твоей о любви к ближнему. И давать кому? Тому, кто я вижу, что нуждающийся человек. Знаете, у одного святого отца очень интересное есть замечание. Он пишет: «Лучше ты помоги нуждающемуся человеку, чем давать свои, подавать свои даяния в храм Божий». Вы слышите? А Паисий Святогорец, знаете даже, что сказал? Это вот в календаре этого года, настольном календаре, его изречение там, и он пишет: «Прошу вас, богатые люди, не давайте монахам ничего, афонским монахам, иначе они развратятся. Не жертвуйте». А действительно, особенно это наши, знаете ли, да люди есть богатые, особенно русские люди. Господи, что мне стоит миллион-другой построить келью такую, что все будут ахнуть? Называется келья, дворец. Не давайте. То есть делайте ради Бога, ради исполнения заповедей, а не по каким-то чувствам, влечениям, порывам, эмоций. Иначе тогда это может оказаться не добром, а злом, о чем и говорит преподобный Серафим Саровский.
Правильно ли я понимаю, что поминовение о здравии на Проскомидии – это заочное причащение Христовых тайн? То есть человек готовился к причастию по какой-то причине уважительной, послушание, болезнь, не смог быть на богослужении, тогда подают записку с его именем на Проскомидию, и он причащается заочно, то есть духовно.
Нет, неправильно. Поминовение на Проскомидии просто означает более усиленная молитва об этом человеке. Усиленная только потому, что здесь человек, подающий эту, он подает не просто о молитве, а он подает эту записку для той молитвы, которая является особенно сильной. Это молитва евхаристическая. Здесь, если хотите, по сути своей, по сути, как кто, это вопрос другой. Это дело его совести, да. Но здесь, по сути, когда священник предстоит перед самим Христом. Представляете, какая должна быть молитва? А уже апостол пишет, усиленная молитва, она очень помогает человеку. Усиленная молитва. Вот, вот так. А думать, что подача на проскомидию уже причащает того человека тело и кровью Христовой, это, конечно, неверно. Это слишком уже, мы далеко идем. Евхаристия тем и отличается, что мы причащаемся здесь не просто духовно, а духовно-телесно. Духовно-телесно. В других таинствах мы получаем только верующий искренний человек, он получает, так сказать, милость Божию, благодать Божию. Как? В духе. Духовно. А здесь духовно-телесно, то есть само тело даже наше приобщается в Евхаристии, приобщается Христу. И тело, а не просто дух. То есть весь человек тогда участвует в приобщении ко Христу. Поэтому и говорить о том, что можно через эту записку как-то причаститься, именно евхаристически, я бы сказал, причаститься, это, конечно, глубокая ошибка.
Святитель Игнатий Брянчанинов учит, что прощение грехов совершается при трех условиях – признание греха грехом, раскаяние и желание впредь не грешить. Самое трудное – раскаяние. По каким признакам человеку неопытному можно понять, что раскаяние совершилось?
Но как мы узнаем, когда просим прощения у какого-то человека? Здорово, подвели его, подвели, потом просим у него прощения. Интересно, что мы подразумеваем в данном случае под своим актом и спрашиванием прощения? Я больше никогда этого не сделаю. Прости меня. Это, ну, я не знаю, что со мной произошло. Не знаю. С ума сошел. Ну, прости меня, я больше никогда в жизни этого не сделаю. Ради Бога, прости. Понятно? Вот что такое раскаяние. Это раскаяние, да. А когда мы на исповеди только отчитываемся о проделанных грехах, тогда мы их тут же, только отходя из-под епитрахилия батюшки, тут же уже осуждаем. О, стоит кикимора. А это даже и креститься не умеет. И свечку не туда даже ткает. Как я покаялся, замечательно. Ну, красота! То есть покаяния нет. Видишь, что такое покаяться? Я больше никогда не буду. Прости меня ради Бога. Вот. Есть и есть грехи, и есть грехи, в которых мы можем, и должны действительно именно вот так решить. Вот, например, каюсь, что осуждаю, и я знаю, что опять буду осудить. Представляете? То есть грехи какие-то, это просто беда сущая. Ну, никуда просто не денешься от них. Единственное, что остается, ну, стараешься, держишься, правда, но потом, на тебя в бок толкнул кто-то, и ты бам, опять, ну, вот тебе и на. То есть вот грехи, с которыми мы никак не можем справиться, и которые показывают нам, насколько же мы больны. Все в чирьях, знаете? Чирий в народе называется барин, а к барину не прикоснись. Так и ко мне тоже. Не прикоснись ни с какой стороны. Попробуй меня только сделать мне замечание. Скажи, что я не умный, а дурак. Я вам покажу. Скажите, что я плохой, а не хороший. Вы знаете, я очень легко решаю, кто хороший человек или плохой. Очень легко. И вы, наверное, уже чувствуете. Хороший – тот, кто ко мне относится хорошо, тот, кто меня хвалит, тот, кто обо мне говорит хорошо и так далее. А плохой – тот, кто меня критикует. Он дурак, он не понимает просто. Вы понимаете ли? Вот в чем дело-то. Да, ну, не умный и все. А что с ним сделаешь, если он не умный? Видите? Вот оно, оказывается, какова наша ситуация. Это просто надо понимать. Вот что такое искреннее покаяние. Оно связано с этим. И здесь, конечно, оно касается, ну, наиболее серьезных грехов. Воровство. Да. Или измена. Я говорю, измена в семейной жизни или другой. Да. Уж не говорю убийство. здесь и само собой понятно. В общем, вот такие серьезные грехи, о которых действительно может человек только одно, может быть, покаяние – больше не повторять. А есть грехи, которых мы не можем избежать. Никак не можем избежать. Но тут надо хотя немножко и понять, что я не могу избежать. Значит, кто ты, если я не могу? Слабак несчастный. Говоришь, что ты здоров, а ты болен, как не знаю кто. От такой мелочи не можешь даже воздержаться. Сел за стол и о! Ну что это такое? Так человек-то или кто? Вот так. Так что покаяние, то есть это уже обещание, если хотите, если уж как в отношении крупных грехов, просто полное прекращение, то в отношении так называемых мелких грехов попытка воздержать себя, удерживать себя, насколько это только возможно. Вот так.
Святитель Игнатий Брянчанинов в одном из своих писем пишет, что неприлично человеку, живущему в свете, углубляться в рассматривание своих грехов. Но если не разбирать грех, то как найти причину, а, соответственно, и начать борьбу?
Вы знаете, вот, такие мысли, чтобы понять, надо понять ту обстановку, в которой живет данный человек. Есть очень мнительные люди, именно мнительные. Есть, которые достаточно трезво и прямо смотрят на свое поведение и оценивают действительно. Да, я веду себя явно, легкомысленно, веду себя праздно, стремлюсь только вот ко всякой чепухе, и все. И вдруг, когда я такой человек, который читает романчики, непременно в театрах, в танцах и так далее, и ему еще анализировать свои грехи. Тут они и так очевидны все, тут нечего анализировать, все они, вот они. А о каком анализе, говорит Игнатий Брянчанинов, это совсем о другом. Рассмотрение своего греха – это особое дело, которым может заниматься человек правильно, находящийся хотя бы в относительном уединении, находящийся, вы знаете, в атмосфере церковной жизни, а еще лучше сказать, в атмосфере монастырской жизни. Там – да. А что – да? Как узнать, кто я? Очень просто. Какие мне мысли приходят? Так. Как я к ним отношусь? Ого! Что ты с ними делаешь? Вы слышите? Вы слышите, что такое рассмотрение уже своих грехов? Речь уже касается все-таки внутренней жизни, которой светский человек, он же, Игнатий Брянчанинов, вы знаете, был аристократ и переписывался с такими же аристократами. А что такое светский образ жизни? Ну, наверное, мы можем все хотя бы отчасти это понять. Это посмотришь только на правила поведения, если вы когда-нибудь могли читать вот книжку «Правила светского поведения этих людей высшего света», то вы ахнете, это умрешь просто, что они должны, как должны, какие наносить визиты, где оставлять карточки, где нужно пригласить, где надо поехать на такой-то бал, да, что нужно сделать и как говорить. Вы знаете, сколько условностей? Это прям помереть можно. И вот этим светским людям там заниматься, какие у меня там, что у меня там во внутрях, вот он и говорит, это не ваше дело, с вас достаточно и так того только образа жизни, который так налицо показывает, что у вас почти ничего христианского-то нет. Язычники. Вот о чем идет речь.
Прелесть. Как определить ее и как от нее предостеречься? Каковы признаки непрелестного наставника?
Дело в том, что само наше ощущение, которое я так надеюсь, я, правда, по себе сужу, но, может быть, такое ощущение, что я хороший же человек, Ну, это понятно вам или нет? Что? Ну, хороший. Ну, а что-то там, если есть, ну, а у кого нет? Ну, это я просто сорвался, что-то не то. А, в общем, я чувствую, что я хороший человек. И попробуйте мне сказать, что я плохой человек. Я вам тогда покажу, где раки зимуют. Вот уже первая прелесть. Я не вижу своих болезней. Я не хочу сказать о том, что я должен себя засуживать. Нет, а я не вижу практически. Я, в общем-то, хороший. Но кое-что есть. Но я схожу на исповедь, дам отчет о проделанных грехах, выйду из-под фарточка и как ни в чем не бывало. Вот она уже прелесть. Если это ощущение есть, все, можете быть спокойны в прелести. Больше ничего не надо. Да, и потом прелесть, прелесть, то есть мнение, что такое прелесть? Пре – это частица говорящего превосходной степени. Мы знаем, что такое лесть, лесть. А прелесть – то есть высшей степени лесть. Кому? Себе. В чем оно познается прежде всего? В осуждении других. Я бы такого никогда не сделал, как это паршивое. Или как он. Или как этот Путин, или Медведин, или патриарх, или еще начальник, да. Вы знаете, только поставлю на их. Вы знаете, как бы все, все, и страна, и церковь были бы уже святыми давно. Да. Ну вот меня Бог не ставит почему-то. Он никак не поймет, что я лучший в мире. Осуждение – один из самых ярких признаков прелести. Я вижу себя кем? Получше, чем вот эти вот. Люди, о которых я говорю, я вижу себя лучше других. Это говорю еще раз, одна из самых ярких характеристик. Человек напротив, который стремится жить по заповедям, стремится, решил. Но я, правда, не знаю, много ли есть людей, которые решили жить по заповедям, но которые решил, действительно. Он очень скоро начинает видеть, насколько он живет не по заповедям. Не может ни осуждать, ни тщеславиться, ни обманывать, ни лукавить, ни притворяться, ни гордиться, ни жадничать, ни объедаться. Только начни за собой следить, и все, только караул кричать. Оказывается, ничего не могу. Все не-не-не-не-не-не. А что же могу? Даже не знаю, что сказать. Тот, который начнет наблюдать хоть немножко за собой, увидит. И вот таким образом, если он начнет это делать, начнет понуждать себя хоть немножко бороться с этими вещами и начнет обязательно молиться. Господи, помилуй меня, как молиться? Вот слукавил, и тут же, Господи, прости меня. Обманул, тут же, Господи, прости меня. Уже тут же, а не думать, что покаяние, значит, надо к священнику идти, и только тогда. Нет, тут же надо, от всей души. Господи, прости меня. Больше ж ничего не требуется. Только от души это сказать, а не языком болтать. И тогда человек начнет постепенно, начнет действительно видеть себя, оказывается, кто он есть на самом деле. То есть, насколько болен духовно. И так постепенно пелена начнет сходить с моих глаз. Так постепенно человек будет освобождаться от этой прелести, в которой мы все, увы, находимся. Но есть прелесть и в другом смысле, о которой пишут подвижники, и речь идет именно о тех, кто начинает усиленно подвязаться. То есть, что это значит? Усиленные посты, гораздо большие молитвы, гораздо большие, там, может быть, чаще исповедь причащения, исполнение всех церковных установлений. Хорошее дело? Хорошее, но. Хорошее, но. И еще какое но. Предупреждают святые отцы, что вот это усиленное, так называемое, вот это телесное или внешнее делание, вот это исполнение всего, не сопровождаемое наблюдением за тем, как я исполняю заповеди Божии. Слышите? не церковные установления, посты, правила, все церковные установления, принятие таинств, это все церковные установления. А если не будет наблюдать за собой, как он относится к заповедям Божиим, как говорят, да, можно съесть пескарика, а закусить человечком. Ох, какой хороший постник! Слышите? Я пощусь все и осуждаю направо-налево. Что проку от такого поста? Что проку от такой, да, ходит и исповедуется, причащается, а сам всех готов растерзать? Ты не так встал? Ты чего, у тебя руки стоят? Ты не так крестишься? Да. Так надо подходить. Отойди отсюда, тут я стою. Вы знаете, Господи, чего только не встретишь. Во, это дикие фанатики подчас. Итак, что, о чем говорят отцы? Вот это исполнение церковных предписаний без самого тщательного обращения внимания на исполнение заповедей Божиих, слышите, заповедей Божиих, приводит человека вот к тому, что мы говорим, прелесть. Он впадает в гордыню. Я все делаю, понятно? Как святитель Феофан говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, якоже прочие человецы. Вот она, гордыня какая бывает. Помните, у Достоевского в «Братьях Карамазовых» там этот Ферапонт, по-моему, имя кажется, этот старец, лже-старец. Вот это особая прелесть уже, когда кажется подвижник, постник, воздержник, молитвенник и мнит о себе, что он уже все свят и пересвят. Избежать, значит, можно только таким образом. Вниманием к своей жизни. Что я? Кто я? Не могу не осуждать, еще раз повторяю. Не могу не болтать, только и знаю празднословлю. Только и жду развлечений. Один не могу и минуты побыть. Надо с кем-нибудь быстрее звонить или включать телевизоры там или что-нибудь. Весь бедный, как одержимый. Вот это внимание к себе дает возможность человеку избежать мнения о себе, как говорят отцы, то есть прелести. Вот таким образом.
Уважаемый Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, в каких случаях и кого современный православный христианин может с чистой совестью справедливо осудить и возненавидеть?
Как?
Может с чистой совестью справедливо осудить и возненавидеть. Нет, но здесь есть, на самом деле, такая достаточно долгая прелюдия. Святитель Иоанн Златоуст, да, есть цитата, что «кто не верит Создателю Вселенной и как бы обвиняет истину во лжи, тот, какой может заслужить когда-либо прощение. Эти люди имеют притворный вид и, надевая личину кротости, под овечью кожу скрывают волка. Но ты не обольщайся, а еще более возненавидь такого, потому самому, что он пред тобою таким же, как и он, рабом, притворяется кротким. Они чувствуют, что идет против собственного своего спасения». И дальше вопрос.
Я понял, да. Ну, немножко вопрос просто сформулировал не совсем точно. Мы касаемся такой, может быть, даже важной вещи. Есть гнев праведный, есть гнев ложный. Обратите внимание в Евангелии, сколько раз мы читаем, что Христос с гневом, посмотрев на этих законников, помните, фарисеев, говорит им: «Змеи, порождение хиднины, гробы окрашенные». Помните, какие вещи? Есть гнев праведный, а есть гнев ложный. Что подразумевается под тем и другим? Гнев праведный, когда мы живем вот в обществе, когда живем в каком-то кругу людей, и когда мы видим человека, который претендует, как кажется, на святость, на правильность своих поступков, на, если хотите, верность своей, ну, деятельности, и как такой, а на самом деле лицемерит, врет и лжет, то здесь действительно возникает праведный гнев. Но почему он праведный? Во-первых, потому, что здесь действительно совершается какое-то злое преступление, но очень важно. И вторая сторона, я тем не менее, понимая, что он поступает негодно, по-негодяйски, я не желаю ему зла. У меня нет к нему ненависти. Но я считаю, что если это бы возможно было, то человека нужно, например, на работе такого человека действительно убрать. Почему? Потому что он вор. И он причинит несчастье очень многим людям. Я в качестве примера. Вот. Значит, здесь тонкость в чем состоит? Как бы оценить, тут идет оценка деятельности другого человека. Оценка. Так? Эта оценка может носить характер. Характер, я бы сказал так, деловой. Характер справедливости. Так? Оценка. Но может быть... Что начаться? Не оценка, а осуждение человека. Разные вещи. Оценивать я должен. Если вот, например, начальник я должен оценивать, годится человек это или не годится. Вижу, нет. Почему? Ну, потому. Врет, не делает, сочиняет, приписывает. Я говорю, я это оцениваю. Я не осуждаю, я оцениваю. Я понимаю, что, может быть, я бы на его место попал, может, я бы таким был, не знаю. Я не знаю. Но то, как он делает, это нехорошо. И я это вынужден констатировать. Почему? Потому что я обязан, чтобы дело шло нормально. Слышите? Оцениваю. А насчет осуждения – нет, я не знаю, может, я хуже бы стал. Так вот, одно дело – гнев, связанный с необходимой оценкой – того или иного явления. Но без желания человеку зла как такового, вот за то, что он лукавит, вот его надо, так сказать, надо бы ему сделать то-то и то-то. Я не знаю, понятно или нет. Значит, одно дело – рассуждение о данном человеке в силу необходимости. Другое дело – осуждение. Вот я говорю, мы же осуждаем всех направо и налево. Нас никто не спрашивает. Наши эти суждения не меняют ни на одну йоту дело. Ну, возьмите хотя бы политическую там жизнь, экономическую. Ну, правда же. Ну, что от того, что мы начинаем говорить, да, вот там-то плохо или хорошо. Ну, что будет? Мы только срываем свои чувства. И больше ничего. От нас не зависит это ни на одну йоту. Эти наши рассуждения. Ну, так помолчи, коль не зависит. Нет, мы начинаем. Вы знаете, какие мы все политики. Боже мой, это невозможно. Никакие политики с нами, наверное, не могут сравниться. Вот это действительно, это именно болтовня или осуждение. А вот рассуждение необходимо. Необходимо. Где? Всюду. И в церкви тоже. И когда мы видим человека, который вместо исполнения своих церковных обязанностей на самом деле ведет себя самым непотребным образом, да, этот человек недостойный пребывания здесь. И если это от нас, это в какой-то степени зависит, мы должны что-то сделать в этом отношении. Конечно. Вот недавно я прочитал интересную вещь, мне прислали, правда, что, по-моему, или в Молдавии, или в Приднестровье, вот я не обратил внимания. Ну, в общем, интересно, что случилось? Какой-то бесноватый там. И вот мне прислали это всю, даже видео на телефон прислали. Батюшка, бывший артист, кстати, верхом сел на этого бесноватого. Этого батюшку по бокам держат, два мужика поддерживают. Тот орёт и вопит, ползет. Батюшка на нем едет. Это изгнание беса. Но подумайте, ну, какое явление? Видимо, может быть, его артистическое прошлое, так это его, так сказать, в нем в нем действует. Но вот что здесь? Ну, что осуждение? А рассуждение обязательно требуется. Это безобразие, конечно. И очень жалко, если там местный епископ не обратит внимания на такие штучки. Мы скоро тогда церковь превратим, я не знаю, во что, в сборище кого. Видите? Не смешивать рассуждение и осуждение. Рассуждать обязаны. Обязаны, особенно когда мы поставлены. Поставлены. Мы должны рассуждать. Осуждать никогда не обязаны. Это грех. Вот в этом вся суть.
Дорогие друзья, мы еще два вопроса зададим. Вообще вопросов было очень много, и все они очень интересные, очень глубокие. Но мы уже поняли, что мы сегодня услышали только первую часть лекции на тему закона духовной жизни. Вероятно, нас ждет вторая часть. Мы эти вопросы сохраним. Возможно, у нас еще будет возможность их задать Алексею Ильичу. Но вот еще два вопроса мы сейчас озвучим. У святых отцов есть понятие «окамененное нечувствие», когда у человека не вызывает должных чувств ничто святое. Можно ли приступать к таинству исповеди в таком состоянии? Как оживить свое сердце, чтобы чувство покаяния присутствовало во время исповеди?
Вот вы знаете, я вот до сих пор не знаю, можно ли приступать к причащению, если вот осуждаю, празднословлю, тщеславлюсь, объедаюсь. Окамененное нечувствие является одним из тоже грехов. Эта окаменелость, конечно, является следствием нашей невнимательной жизни. Какой невнимательной жизни? То есть мы нисколько не думаем о заповедях, нисколько не думаем. Гвозди так и гвозди, пойдем по гвоздям. А это не гвозди, битое стекло, ну пойдем босякам и по битому стеклу, и плевать нам. Так, когда мы не думаем об этом. И второе, это беда наша. Мы совершенно не учимся молиться. Мы очень ловко, ух, как ловко, просто, знаете, позавидовать можно, голова кружится, как мы ловко подменили молитву чем? Или посещением храма, да, или вычитыванием молитв, но не молиться. Только бы не молиться. Я в храм сходил, слава тебе, Господи. Я помечтал там, может, с кем-то поговорил, может, послушал отчасти иногда, как там хор поет, кого-то поругал, орут паршивцы, да, или напротив хорошо. Ну, в общем, или присутствием за богослужением, или вычитыванием молитв. Вы знаете, это бедствие страшнейшее. Это не только нашего времени, но и сейчас. Страшное бедствие. Можно всю жизнь пробыть, кажется, православным христианином и не помолиться. И не помолиться. А если молимся, то только когда? Или когда здорово заболеем? Или кто-то у нас, кто-то здорово заболеет? Или какое-то несчастье случится? Вот тогда да. Тогда я буду, Господи, дай мне благо на земле. А чтобы молиться, Господи, прости меня, опять я слукавил. Опять наврал. И так далее. Святитель Игнатий Брянчанинов прямо пишет, необходимо начать учиться молиться. Что это значит? Истинная молитва, говорит он, только тогда является молитвой, когда совершается с вниманием к содержанию, к словам молитвы, к содержанию, то есть когда вот мой ум в молитве, а не где-нибудь, и покаянием, потому что это слово молитва – это мольба. Необходим покаянием, потому что мы постоянно живем не так. Молитва, совершаемая без внимания и без покаяния – это не молитва, а это самообман. И в результате, конечно, поэтому мы ничего не чувствуем. И сердце, как наша душа, как и говорит, наступает окамененное нечувствие. Молитва как воздух. А здесь никакой молитвы. Как-то одна женщина действительно задала вопрос, помню, вот так, большая аудитория была, и говорит, вот я уже, не помню, 20 или 30 лет я хожу в церковь, и я какой была, такой вот и вижу, и остаюсь. Как это понять? Вот так и понять. Мы, кажется, верующие, кажется, обращаемся к Богу, а к Богу-то и не обращаемся. Бога-то в свою душу и не пускаем, потому что нет ни внимания, ни искреннего покаяния. Без молитвы религия невозможна, потому что религия – вся суть. Человек только тогда соединяется с Богом, с Духом Божьим, когда наш дух, сосредоточен, внимателен и покаянен. Тогда происходит единение с Богом, тогда происходит очищение нашей души. Тогда мы хоть немножко начинаем понимать, что такое христианство. Учиться надо молиться. И вот святые отцы заповедуют нам, всем, кто хочет. Кто хочет, кто не хочет, как хочет. Заповедуют нам. Начните учиться молитве с краткой молитвы, когда вы сможете, говорят они, сможете вы эту молитву произнести с вниманием, как «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». О, не рассеялся, представьте себе, не улетел в Австралию. Надо начать учиться. И постепенно. 1, 3, 5, 10. Когда? В любое время. В церкви? Конечно, особенно. На работе? Да. В дороге? Верно. Стоишь, лежишь? Тоже. Учиться надо. Если мы не будем учиться молиться, мы так и останемся, хотя бы мы жили не только не и 100, и 200, и 1000 лет. Каким я был, каким ты был, таким остался. Помните. Вот такое дело. Вот откуда каменное чувство рождается, и как оно может, напротив, исчезнуть из души человеческой.
Ну и последний вопрос. Очень много людей спрашивают, просят ваших комментариев относительно ситуации на Украине и международного положения в целом. Вот, например, пишут, вчера Папа Римский сказал, что слышит атмосферу войны в мире. И люди пишут, что они обеспокоены ситуацией, спрашивают, как унять тревогу, и пишут, что боятся войны. Просят ваших комментариев.
Я же не политик. Политическую ситуацию, конечно, мы так по общим соображениям как-то чувствуем. Она, конечно, неприятная. Это ясно. Но мы очень многого не знаем. Мы знаем только то, что на поверхности. Только то, что нам говорят, о чем сообщают. Но гораздо большего мы, конечно, не знаем. Но зато мы знаем другое, как христианину нужно относиться ко всему происходящему. Первое, надо понять, что все, что совершается и происходит вокруг нас, обусловлено не какими-то внешними силами, а порождено нашим духовным состоянием. Мы все время, вот опять приходится повторять уж, извините, мы все время ищем извне, кто там это, и называем. А кого мы называем, знаете? Мы называем тех, кто является только орудиями исполнения тех законов, о которых мы говорили сегодня, духовных законов. Если наш дух разлагается, то соответственны будут результаты в нашей внешней жизни. Ибо, повторяю, дух творит себе формы. Люди, даже преступники и негодяи, являются только орудиями, часто совершенно даже не понимающими того, что они являются только орудиями исполнения чего? Вот того закона природы, духа, которыми мы живем, и от которых мы никуда уйти не можем. Когда Ниневия погрязла в грехах, Пророк Иона пришел к ним, сказал, и Ниневия покаялась, и даже приговор Божий, который ему был возвещен Ионе, что через 3 дня погибнет Ниневия, не совершился. Так и сейчас. Вот это происходящее событие, это не только Украина, если бы только Украина, да, происходящее событие в мире свидетельствует нам о очень сильной деградации духовного состояния человечества. Кстати, интересную фразу прочитал я. Игнатий Брянчанинов, святитель наш, пишет: «Мятежи – это последний признак приближения явления Антихриста». Мятежи. Я так подумал, Боже мой, действительно, везде мятежи. Даже не столько войны. Войны являются только следствием чего? Посмотрите, мятежи. И более того, сейчас просто мятежи являются ничем иным, как тем новым средством изменений власти и порабощения народа. Посмотрите, что в Ливии началось, что в Ираке, помните? Что в Афганистане, всюду, что в Египте, что на Украине. Всюду мятежи изнутри взрывают. И вот он считает, что мятежи являются просто последним таким ярким признаком приближения явления этого величайшего негодяя человечества, которого называют Антихристом. Вот какова ситуация. Как бороться с этим? Значит, если именно духовное состояние как общества, так отдельного человека определяет вот эти внешние формы жизни, следовательно, нам очевиден путь борьбы. Каждый на своем месте, что значит на своем месте? В своей душе, в своей личности, если постарается, насколько это возможно, сохранять свою душу от всяких гадостей, я думаю, этим он принесет огромную пользу. Ибо действительно вот здесь верен закон. Какой? Добро сильнее зла. Даже действительно небольшое, но действительно доброе дело, о которых мы говорили, оно уже, оказывается, весит, если так образно говоря, неизмеримо, неизмеримо больше, чем я не знаю, какое зло. Поэтому задача какая? Вот еще Россия, еще в России, еще православие живет. И даже есть не только православие внешняя форма, а еще множество людей, которые понимают его по существу. То есть понимают, что необходимо жить по заповедям, необходимо покаяние, необходимо познание себя и так далее. Вот мы могли бы, наш народ мог бы сделать очень, очень многое в плане, я бы сказал, ну, недопущения, по крайней мере, окончательной гибели человечества. Мы могли бы, если бы каждый сам в себе принял такое решение и постарался бы сделать все возможное. Где? В себе. Не снаружи, а в себе. Ибо надо же понять этот великий закон, что наше духовное состояние определяет все формы внешней жизни. Все. Вы слышите? Все. В политике, в культуре, во всем, в экономике, во всем развитии. Все. Все определяет. Вот закон, о котором говорит христианство, но который полностью игнорирует окружающий мир, не хочет признавать. Поэтому готовы свернуть горы и высушить моря для достижения счастья, готовы залить кровью целые народы для достижения блага. Вы слышите, что делает дьявольский закон? Все наоборот, все только извне. Но не прикоснемся к своей душе. Поэтому надежда, мне кажется, еще вот, еще на наш народ есть надежда. Здесь еще есть православие. Почему и злоба такая невероятная? Вы посмотрите, какая злоба к России. Это просто диву даешься. Какое лицемерие, какое лукавство. Подводят ракеты и говорят этому, чтобы предупредить, да, удар России по ним. Россия хочет их захватить. Понимаете? Какая ложь отвратительная. В общем, дьявольщина. Почему? В России еще что-то есть. Еще есть огонек. Ой, дай Бог, чтобы он не угас. Ну, спасибо вам большое.